Ну что, ребята, был Рыгор? Нет Рыгора.
Всплыл Рыгор.
Да?
А теперь подумайте.
Вы до этого довели, между прочим.
Человек не выдержал буллинга и хейта.
Он всего-то попросил не раздражать деда.
Ну...
Это вообще не он просил, это я сказал. А все как-то сразу так поняли. А вот, довели человека.
Слушай, ну ты ему вторую майку закажи. Это не я меня подставил, Шрайбман.
Да,
в скобках.
Прошу винить. Да. Как и в нашем выпуске прошлом с гостем, с Пашей Слюнькиным, мы будем с Женей здесь скорее в формате ведущих, чем в формате полноценных спикеров, поэтому это будет больше интервью. Оля, нас всех интересует базовый вопрос, как сегодня себя чувствует оставшийся в Беларуси белорусский бизнес, как изменилась его жизнь на фоне войны и санкций. Вот что, если ты белорусский бизнесмен, вот твоя жизнь как поменялась, да, за последние годы в среднем?
Тут довольно сложно обобщить, наверное, но в целом есть несколько довольно общих тенденций, касающихся большинства бизнесменов. Я беру обычных не под санкциями и под санкциями, но не на схематозе сидящих, а занимающихся реальными бизнесами, допустим.
А что ты имеешь в виду?
Производственными бизнесами, торговыми бизнесами. Тенденций несколько. Ну, во-первых, есть санкции, есть риски попасть под санкции. Этого никто не хочет, это сильно осложняет жизнь, это портит не столько карму, сколько логистику, общие условия какие-то существования. Ну, бог с ними, с санкциями, да, тут кроме санкций есть несколько еще вещей, да. Есть российский рынок, сильно освободившийся, и многие белорусы, бизнесмены, исключительно успешно на нем работают. Тут сложно, я не знаю, да, они опасаются, и, наверное, справедливо, что сочтут это за шкваром, но...
Мы про это еще поговорим, да. Да.
Оля просто все наши вопросы рассказывает, да? Которые у нас... Передача может быстро закончиться.
Да нет, я думаю, что быстро тут не закончится, но, с одной стороны, это действительно за шквар, с другой стороны... Это вот это такое стремление, надежда, что удастся еще какое-то время делать вот этот бизнес как usual, а потом, может быть, как-то все само порешается с войной и так далее. То есть я не знаю ни одного человека, кто бы поддерживал войну. Из тех, кто в Беларуси, из тех, кто под санкциями, из тех, кто поставляет в Россию. Множество товаров. Ну, потому что они же себя тоже как бы ищут оправдание и благополучно его находят. Это российский рынок. Почему я не могу туда поставлять курицу, творог, стиральный порошок и так далее? Это не запрещено даже, в общем-то. И я не за войну, но у меня есть бизнес-обязательства. У меня есть, как у всего крупного бизнеса, есть долги, на минуточку. Об этом тоже все забывают почему-то, да? Это такой кошелек Лукашенко, да, у которого прям есть полный кошелек. Кошелек обычно пустой, деньги обычно кредитные. И умирать и лежать мертвым никто не хочет. Поэтому поставки в Россию идут. Компании, мы даже знаем, там часть отчетности публичная, да, айтишники, которые продали свои активы в Беларуси российским компаниям, там есть рост, там все прекрасно, там все замечательно. Вот. Попутно многие пытаются решить проблему релокации семей, близких.
То есть оставаясь сами в Беларуси? Да?
Бизнес в Беларуси, сам в Беларуси и частично не в Беларуси. Семьи многие забирают, вывозят. То есть рисков у них слишком много там получается. Если вы думаете,
это что... Это риски какого рода? Это риски, что придут и репост экстремизма найдут, или риски отжима?
А вот одномоментно. В том-то и дело, что это все... можно собрать все бинго. И такие тоже есть, да, кто собрал и, значит, проблемы с властью, и санкции, и еще и кучу домашних проблем, потому что часть семьи оказалась за пределами страны, часть в стране. Бизнес в стране, санкции в Евросоюзе и, значит, заодно конфликт с Лукашенко. Такое вот, ну, знаете, вы хотели собрать бинго, вы его собрали. Вот. И в этих условиях лежать мертвым никто из них не хочет. Люди пытаются спасать бизнес, спасать себя. Вот. Особенно если это производственный бизнес. Тут, наверное, простого решения нет.
Слушай, ну а если чуть-чуть вернуться к бизнесу с Россией, есть ли те, кто принципиально отказался от ведения бизнеса с Россией? Знаешь ли ты таких?
Ну... Кто-то сказал, мои принципы мне дороже, я буду...
Ну вот с началом войны, которые либо не начали вести с ними бизнес, либо перестали, есть ли такие?
Ну, что прямо перестали, я не знаю таких. Есть те, кто забрал бизнес и действительно вывез его в Евросоюз, такие есть. Но поставляют ли они что-то в Россию, я не знаю. То есть, опять, если это обычные потребительские товары, то их товары могут попадать самыми разными путями в Россию. Там действительно освободились многие ниши, и везти этот товар в Россию может кто угодно. Вот, поэтому тут прям принципиально ни за что никогда... Мне сложно сказать. Ну, получается, вот айтишка не работает, да, но они продали российским бизнесменам свои компании. Ну, тоже, видите, да, не закрыли, не убили, продали. Нормально продали, да.
Не многие уходящие западные компании тоже продаются.
Тоже продаются, да, не в ущерб себе. Никто не готов прям самоубиться.
Ради принципов.
Ради принципов, да. Все-таки это не бизнесовый подход.
Ага, но ведь речь идет не только о товарах, да, если мы говорим, например, про услуги, про сферу услуг или, там, например, про видеопродакшн, да. Насколько я понимаю, некоторые белорусские видеопродакшн начали сейчас работать с российским рынком, снимая там российские сериалы в России. И есть ли какая-то критика в отношении этого? Или в Беларуси совсем все это все поняли, приняли, и все друг друга поддерживают в этом вопросе?
Ну, большого негатива, наверное, нет и не было. Ну, и люди объясняют себе это тоже достаточно просто, да. Я же работаю не с Путиным, я же работаю не с ФСБ, я работаю со своим там давним партнером. Вася мой, с которым я там 10 лет делал бизнес, он тоже против войны где-то в глубине души, да. Ну, давайте сразу скажем, это не политика, это не позиция, это нормальный бизнес, да. Там есть деньги, и бизнес со свойственной ему... скажем так, разворотливостью, идет и зарабатывает. Хорошо это или плохо, я не знаю. Вопрос в этической плоскости решить очень легко, но за ними всеми стоят люди. Люди, выживающие в Беларуси. Да? За каждой производственной компанией сотни, тысячи и десятки тысяч человек. Как бы оставить их без работы из... этических соображений. Ну, мне бы этого, наверное, хотелось вот в моей ситуации сейчас, но я понимаю, что это нереально, и этого не будет. И, наверное, это правильно. Ну, потому что это тоже люди, это тоже семьи, это семьи в том числе людей, пострадавших от репрессий в Беларуси, и как бы то, что эти люди, то, что их берут на работу, для них тоже важно. Да, вот есть там компании, которые... И с одной стороны, меня бесит то, что они делают, да, то, что они называют это, допустим, там, журналистикой или там видеопродакшеном.
А что тебя бесит, что ты имеешь в виду?
Ну, то, что они работают фактически, скажем так, они умалчивают о тех вещах, о которых умалчивать крайне сложно, делая вид, что они делают, ну, нормальную журналистику, нормальный видеопродакшн. Ну, а что такого, да? Ну, мы просто не пишем о политике. Ну, не получается просто не писать о политике.
Когда все «Оскары» надо осветить, а потом именно тот фильм выигрывает, ты не пишешь про не тот фильм.
Да, это
или про то, что Нобелевскую премию получил Олесь Беляцкий, а про все остальные Нобелевские премии ты пишешь.
Да, да. Когда мы не говорим про того слона, который стоит в комнате и занимает прям буквально всю комнату. Но я понимаю, почему это... И зная какие-то нюансы людей, существующих в Беларуси, я понимаю, что, наверное, это правильно. Хотя лично мне это крайне неприятно.
Лично для тебя тогда, это тоже личный вопрос сейчас будет, лично для тебя, есть ли какая-то грань, после которой для тебя даже с поправкой на все такие обстоятельства, такие, ну, заложнические, по сути, да, есть какая-то этическая грань, которую все-таки даже в таких обстоятельствах, с твоей точки зрения, нельзя переступать? Я, например, предположу, что там, условно говоря, клепать патроны для российской армии все равно зашквар, да?
Однозначно нет. Допустим, если участие в тендерах на поставку российской армии, чего бы то ни было, даже если это куриные окорочка, ну, я считаю, что это уже...
Вот где для тебя
уже
эта грань?
Это уже грань.
Что еще входит в зону того, что с человеком ты бы прервала отношения, например, если бы поняла, что он нашел себе достаточно оправданий, чтобы делать что?
Ну, допустим, писать репортажи о том, как мы классно оздоравливаем украинских детей, не упоминая об остальных обстоятельствах этого, но это однозначно...
А именно если в бизнесе говорить? Вот какого рода бизнес-сотрудничество там? Ну, понятно, сотрудничество с российской оборонкой.
Да,
наверное, это
полностью,
более-менее.
Да.
А, например, какие-нибудь комплектующие для заводов, которые потом сами делают в России, не знаю, шасси для военных тягачей. Ну, вот что-нибудь ну, такое. Если когда, твар... когда цепочка уже более косая.
Если это тварь двойного назначения, да, однозначно это...
Зашквар.
Нет, да, да. Ну, хотя я понимаю, что даже евросоюзовские компании, многие вполне приличные, да, 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 это делают и говорят, ну, а мы не знали.
У нас Кыргызстан купил столько купил? Танков, да? Это как да. бы так ну, получилось.
Хорошо, вы прямо берете такие экстра-примеры, да, которые понятно, что не, с я вот пытаюсь российской нащупать, армией... Где...
Я вот хочу... Для меня тоже всегда это неоднозначный вопрос. Я просто знаю, что Оля с этими людьми общается намного плотнее, я имею в виду с бизнесом в Беларуси, и знает все механизмы такой моральной гибкости, да, намного лучше. Ну, для меня вопрос, где... Угу. Какой момент это... Какой момент обстоятельства нахождения в Беларуси перестают оправдывать...
То, что ты делаешь.
То, что ты делаешь. Вот какие-то, ну, уже серые или морально сомнительные вещи. Понятное дело, что просто, я не знаю, подметать улицу, по которой едет танк, это, наверное, не зашквар, да? Но вот, условно говоря...
Ну, хорошо, давайте без примеров с армии. Если, например, это какой-то видеопродакшн белорусский, который снимает...
Тебя кто-то обидел.
Нет. У меня, в общем-то, все сегодня свелось к этому только. Если который снимает в России какой-нибудь российский сериал, в котором снимаются российские актеры, которые поддерживают войну. Вот, например, если это такая цепочка.
Сотрудничество с Z-ребятами.
Да, да. Таким образом. Да, или это, не знаю, организовывать концерт, в котором Газманов привозит Беларусь Газманова, например, такой. Газманов, который очевидный зетник.
Ну, видишь, опять, он привозит в Беларусь Газманова, или, допустим, он там выставляет свет где-нибудь там на краю сцены, да? Что? Какой масштаб его влияния? Он решает вести Газманова или не вести Газманова? Действительно решает. Или он там выставляет свет. Ответственность, конечно, есть, но она немножко разная. Да? Это вот та история с фотографом Белты, от которой мы хотим, значит, чтобы она стала святее Папы Римского. И, значит...
Это несложно.
Я, кстати, уверена, что папу действительно не так поняли. Вот, ну, все-таки, да. Эрегор и папа, я с вами.
Да-да-да, это важно сказать.
Да.
Пока ВНЖ все дела, да. Ну,
нет, слушай, тут даже без этого. Ну, серьезно, я их очень уважаю, обоих.
Ну, оба не хотят бесить. Ладно, давайте. Католики эти, я не могу просто. Хотя, я не знаю, католик Эрегор, не католик. Ладно, проехали.
А мне кажется, что да, надо спросить, когда он в церковь ходил последний раз. Мне кажется, что он...
Вот где собака.
Может, даже так сейчас
вот,
там.
Так вот, мы их вывели, мы их вывели на чистую воду. Да. Так, на чем мы остановились?
Где
грань?
Зашквар для тебя начинается.
Вот в бизнесе, именно в оказании услуг. Ну, потому что, я думаю, все прекрасно понимают, что эта грань где-то есть, да?
Нет, она, безусловно, есть. Ну, это очень личное, на самом деле.
Ну, и установка света на концерте Газманова, ну, может быть, тоже, не знаю, для кого-то подпадает, для кого-то не подпадает.
Слушай, ну, для того, кто работает здесь, давно, благополучно устроен, из дивана критикует всех, для него это все зашквар, да? Ты вспомни, как нас хейтили, когда мы на Тутбай работали, за то, что мы, значит, сотрудничаем, что-то мы еще там делали, потакаем... Вот,
да, нет, ну, это вечная история, да,
да,
и до сих пор хейтит.
Да, и до сих пор нам за это прилетает, хотя лично я за это уже даже отсидела. Вот, можно было
бы... Ну, отсидела-то мало.
Ну,
мало. Писала бы правду, отсидела бы, знаешь, сколько?
Слушай, не знаю, не знаю, не хочу знать.
Я думаю, такая логика в этом.
Мне 10 месяцев хватило, спасибо, да. Вот, поэтому... Вопрос решает каждый для себя сам. Я не знаю, что делают эти люди для отмаливания грехов, хотя некоторых знаю, и, наверное, это тоже важно. Да? Человек не может от чего-то отказаться, от какого-то сотрудничества, и делает что-то еще крайне полезное, о чем невозможно
например,
написать в Фейсбуке.
Ну, так, чтобы никого не спалить.
Ну, чтобы никого не спалить, поддержка семей политзаключенных, причем тех, кто в Беларуси, и кому помочь отсюда крайне сложно. Кто сидит, где сидит, допустим, глава семьи и жена, дети в Беларуси, и опасаются принимать помощь из-за пределов страны, и, ну, живут бедно и плохо. Вот. И сидеть им еще долго. В смысле, сидеть
если
в семье.
Если деньги с концерта Газманова потратил на это, то, мне кажется, это какая-никакая индульгенция.
Ну, какая-то да, да. Это, в общем-то, условие выживания человека, который... оказался в Беларуси не по своей воле, и который не может... Вот. Поэтому я призываю всех, у кого мучает совесть в Беларуси, кто чувствует, что его личные компромиссы с властью немножко как бы уже заходят в эту серую зону, и если нет возможности от этого отказаться, попутно, значит...
спасать...
На церковь, значит, на святую какую-то работу, ну, на церковь в условном смысле, помочь кому-то, кто в этом очень нуждается. Может быть, взять кого-то на работу. Это тоже, да, такая история, когда...
Это, кстати, очень хорошо. Сейчас же многие политзаключенные выходят и оказываются без работы.
Я думаю, большинство. Думаю, что это огромное
проблема. Да.
И те, кто привлекался по административке, я знаю, там, частные бизнесы, которые очень пытались и отстояли своих сотрудников, допустим, которых судили по административке, и вот эти вот черные списки, серые списки исполкомовские, да, что вот их надо убрать, да, их отстаивали, объясняли, что они такие незаменимые специалисты. Ну, ведь это тот случай, когда гораздо проще этого человека просто отправить, сказав, что это не я, ну, меня вот попросили. Отстаивать кого бы то ни было в Беларуси сейчас вообще сложно и себе дороже, да, мало кто оценит, а риски очень большие, да, это история со спасением евреев в войну, да, ты его спасаешь, а потом, блин, придут, и тебя убьют, и его убьют, и полдеревни сожгут, и все скажут, слушай, а оно того стоило вообще? Вот, ну, оно того стоило.
И вот в связи с этим вопрос, абстрагируясь немножко от России, как-то в Беларуси изменились рамки для морального такого существования бизнеса, и не только морального, всего остального тоже. То есть, ну, условно говоря, раньше, наверное, до 2020 года, наверное, можно было иметь относительно большой бизнес в Беларуси и никак не замазаться. Сегодня ты видишь такую возможность? И стать крупным бизнесменом, не кошельком режима, да, но просто крупный бизнес иметь, ну, скажем, на много сотен или тысячи сотрудников, да, и при этом воздержаться от некомфортных компромиссов с белорусской властью.
Ну, мне кажется, это невозможно ни в какой нише. Последняя попытка была хорошая, но нет, это с ПВТ, где казалось, что действительно у людей свой режим, у людей свои условия, у людей своя песочница, свои доходы, свои расходы. И, ну, смеялись все, что это такое классное гетто, да, новая Боровая. Значит...
Сеул в центре Пхеньяна, не знаю, как сказал Мартинович.
Да, да, что-то в этом роде. Ну, нет, нет. Действия власти настолько вопиющие, что не получается удержаться в этом гетто.
А если не получается, то какого рода это должны быть компромиссы? Какой условно вот сейчас там стартер-пэк белорусского бизнесмена для того, чтобы начать какой-то бизнес или продолжить свой крупный бизнес?
Сохранить.
Сохранить для того, чтобы тебя не посадили или для того, чтобы твой бизнес не уничтожили, не забрали себе, не отжали в собственность государства или еще что-то. Что нужно для этого делать?
Слушай, ну, на самом деле, отжимать собственность государства, мне кажется, государство давно перестало, потому что этим надо заниматься, как выясняется, и гораздо проще доить...
Эффективных менеджеров нет.
Да, доить деньгами, чем действительно отжимать свою собственность. Потом еще намучаешься с этим. Вот. Слушай, ну, это сложно, ну, мне сложно сказать, что именно, да, там, ну, понятно, что...
Типа заносить в казну там определенную большую какую-то сумму или...
Ну, вся социалка,
увольнять
которую...
Увольнять неблагонадежных. Вот.
Увольнять неблагонадежных сразу, да, платить...
То есть любого размера бизнес теперь не может...
Неблагонадежные — это все, кто имел отношение к протестам, я так понимаю, да?
Слушай, ну, видимо, не совсем все. Понятно, что кого-то удается отстоять, кого-то не удается, кого-то берут потом на другую должность, да, кого-то берут на меньшую должность, потому что списки иногда выкашивают, ну, прям совсем подразделения и отделы.
И практика приноса этих списков в частный бизнес же тоже есть?
Есть. Да, она есть, это точно, да.
Это не зависит от размера бизнеса, в крупный, в маленький?
Нет, в маленький тоже, да, даже в медиа, вот, ну, в медиа небольшие, понятно, профильные, да. Ну, в профильные медиа вообще никак не связаны ни с чем таким околополитическим и даже экономическим, ну, тут уже можно было бы и... Вот, ну, нет, к сожалению, нет. Значит, поддерживать, естественно, все, что скажут, то есть, если вам скажут содержать там 5 патриотических клубов и роту ОМОНа, ну, значит, будете... Вот, никуда не денетесь. Ну, собственно, это всегда было, да. Там спонсоров на хоккей тоже было не сильно легко найти, но...
Русский хоккей. Хоккей. Какой-нибудь детский садик с одной стороны, какой-нибудь там клуб Карпенкова. Это разные немножко
вот.
Материи, да.
Вот, ну, опять, видишь, все немножко сместилось, да.
Угу.
Вот. Тут выбора-то особо нет. Ну, можно попытаться, наверное. Кто-то может, кто-то не может попытаться.
Есть у людей еще в Беларуси, у бизнеса способность на такие просьбы, ну, отмазываться как-то от них?
Слушай, ну, это, наверное, все индивидуально. Я знаю, что, допустим, способность влиять на ситуацию в плане, допустим, сидельцев крайне ограниченная. Люди, которых я думала, что они все-таки, ну, все-таки могут чем-то помочь или там... подсказать, повлиять, они не могут. Ну, они пытались, и нет. Вот. Это достаточно большого калибра люди. Все меньшие не могут точно. Вот. Поэтому, ну, слушай, все сползает. Это серая зона и красная линия, они сползают. Вот. Плюс искушения, ведь многие из них потеряли большие деньги. Кто на санкциях, кто на давлении властей, на раскулачивании, на посадках своих сотрудников. Все они пытаются это отбить, естественно. Ну, слушай, тут сложно их в этом упрекать. Такой менталитет. Вот. Тем и выживали, собственно. Вот. Опять-таки сложно упрекнуть, каждый выживает как может. Мало кто был готов встать и налегке удалиться, не забрав ничего, не написав доверенности, не продав недвижимость и так далее, сказав, мне ничего тут заработанное, значит, в диктатуре не нужно, я легкий и красивый, удаляюсь.
Ну, мы так понимаем, что так никто не сделал.
Ну, так не сделал никто.
Некоторые айтишники, я знаю, распродали все-таки компании.
Ну, распродали, да, то есть все равно ты не оставишь не все оставил. И не уйдешь, ну, конечно, в закат. Ну, да.
Люди все-таки, это в первую очередь, потому что все равно должен их на кого, ну,
вот.
Как-то не распустить.
Ты не можешь самоликвидироваться, просто исчезнуть из их жизни, оставив там наедине с налоговой, с выплатами ФСЗН, с кучей обязательств и так далее. Опять, с долгами, да, все-таки большой бизнес – это большие долги, большие кредиты. Поэтому обязательства у этих людей тоже очень много. Вот. Многие из них могут сказать, что, ребята, а какие у меня варианты, собственно, были? Да, особенно если одномоментно, да, на меня наехали и в Беларуси санкции ввели. Да? Угу. А что мне надо было сделать? Ну, вот просто лежать мертвым, ну, так тоже не получается. Да? Человек начинает как-то что-то...
Ну, ты говоришь, чистить карму через поддержку там, тех, кому нужно.
Да.
Я допускаю, что многие боятся это делать. Я допускаю, да. Что это прям страшно, там, занести деньги, да, какой-нибудь, да, даже не именитым, да, политзаключенным, их родственникам.
Ну, это может как-то делать так,
ну, это же аккуратно,
в частном порядке, то есть не перечислять эти деньги, ну, на карты.
Нет, конечно. Это, да, достаточно состоятельные люди, чтобы...
Оффлайново, да, физически сделать какое-то действие. Ты приехал человеку в гости навестить его, условно, чай попить, и предложил ему какую-то помощь.
Абсолютно. Даже вполне системно это можно все...
А если ситуация будет ухудшаться, Оля, вот представь себе, что...
Если...
Там... Ну, качественно ухудшаться, я имею в виду, что не вот как сейчас, но ты в одной статье писала, что тебе кажется, что репрессии вышли на плато.
Да.
Представь себе, что этот прогноз не осуществится, и у нас будет погружение вот дальше и дальше и дальше. Ну, там, с убийствами политзеков, вот, да, что-нибудь такое, да, там, да, с я имею в виду, с регулярными, с еще большим их количеством, с каким-то массовым насилием, с массовой индоктринацией еще больше в школах. Этих лагерей патриотических станет не 900, а 90 тысяч, да, ну, образно говоря. Да. То есть вот это все будет разрастаться. Понимая психологию белорусского бизнеса, ты думаешь, все адаптируются?
Нет, я не думаю, что все адаптируются. Смотри, ведь многие, кто...
А потом ты будешь просто там винтики на концлагерь поставлять. Ну, как бы, а что, крутиться же надо, у тебя же 10 сотрудников.
Слушай, ну, ему все равно эти коронки больше не понадобятся.
Да-да-да.
Ну, а я все-таки приличный человек, может быть, я эти коронки, да...
Продам в Россию, занесу, да, деньги на...
Да.
На кого-нибудь, да, из
политиков. Да, да. Ну, если хуже, ну, мне кажется, что таки надо ехать, и этот план «Б» есть у многих бизнесовых. Многие готовят себе поляну где-то, да. Ну, проблема Беларуси в том, что план «Б» многих, прям очень многих, был Россия. Ну, так вышло исторически.
Что-то пошло не так.
Ну, что-то совсем пошло не так. И до 22-го года многие верили, что...
Там такого быть, цивилизованнее.
Ну, да, такого быть не может, да. И, ну, не бомбить же Украину в самом деле, да. Ну, слушай, мы никто в это не верил.
Ну, да.
Да.
Но я думаю, для вас в СИЗО это вообще стало...
Слушай, мы напугались, шоком, честно, да, говоря. Мы напугались, потому что вот у меня было четкое ощущение, вот даже из этих новостей, которые там просачивались, ну, просачивались они по телеку постоянно, угу, да, у меня было ощущение, что если аэродром Украина не отстоит, то следующими разбомбят нас примерно. Mm-hmm. Да? Ну, Киев они возьмут, а потом как бы, ну, просто нас грохнут, потому что мы прям совсем не нужны, им мешаем, вот, 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 чтобы не тратить усилия на, mm-hmm, охрану, на все вот это вот. Вот такой момент был достаточно апокалиптичный, да. Оказалось, что все, все пропало в физическом смысле. Вот, поэтому, ну, план «Б» сейчас надо менять, да, вот это ощущение их, что надо что-то делать здесь, надо что-то какую-то себе создавать не то чтобы плацдарм, но вот этот запасной вариант, запасной аэродром. Вот, надо не попасть под санкции, надо попытаться вывести то, что можно вывести, надо вывести семью. А ведь у многих тоже родственники пострадали, и родственники родственников пострадали, и так далее. То есть есть риски еще и оказаться под санкциями, в смысле, со стороны власти, которая сочтет себя экстремистом, террористом или еще кем-нибудь, да. И вот, хотя в нашем списке террористов пока один приличный человек из Wargaming, все остальные как-то пока не засветились, хотя суммы донатили тоже большие.
Ты сейчас, да, наш наводочек, да, сейчас всех проскринят.
Ни в коем случае, ни в коем случае, нет.
Слушай, Оль, ну вот Артем обрисовал такой пессимистичный очень вариант, пессимистично-реалистично. А если поговорить про оппозитную сторону, про более радужную. Вот что, например, Лукашенко мог бы сделать позитивного в сторону белорусского бизнеса, чтобы все сказали: о, оттепель началась. Есть ли какие-то вот пункты такие?
Понимаешь, мне кажется, что Лукашенко не может сделать в этом плане уже ничего. Ну, просто ничего. Нет такой необходимости, нет такой опции вообще, нет такой... такого варианта даже. Отжимать он не будет, потому что... Он будет грабить, а не отжимать.
То есть, подожди, ничего хорошего он не может уже сделать? Даже если захочет?
Санкции, ну, если, например... от него не зависят.
А внутренний климат? Да. Вот мы начали с разговора о том, что изменилось внутри страны. Но ведь не только же санкции. Еще же власть тоже начала поддавливать, поддушивать бизнес больше, чем раньше. Да,
да.
Вот есть ли здесь что-то, что он может откатить назад даже в сегодняшних рамках?
Ну, я ресурса такого не вижу, просто и смысла нет на самом
деле. Для
него? Да, да. То есть, чтобы что?
Почему нет смысла? Больше бизнесов начнет появляться, больше налогов, больше белорусы, может быть, будут себя как-то чувствовать комфортнее в стране для того, чтобы что-то начинать.
Снять какие-то социальные траты.
Слушай, бизнесов появляется очень много. Бизнесы российские, это крыши их уже в России, деньги российские, в том числе и в медиа. И ничего он не сделает с ними. Ничего. Убить он может только своих. Ну, значит, люди будут продавать свои бизнесы россиянам и выезжать из страны.
Это если давление. А если ты обратного сценария ты не видишь?
Я не вижу.
Ну, просто, например, он такой, не знаю, там, какие-то вход в бизнес сделать проще, да? Какие-то сделать условия, чтобы вот человек начинал там свой бизнес, ему было легче это сделать.
Понимаешь, как только человек что-то начинает, да, вот как с айтишниками, да, ну, так все хорошо начиналось, казалось бы, да? И сколько прошло там? 3 года, они уже мозги и кошельки революции. Ужас. С ИПшниками было то же самое. Как только люди, значит, чувствуют свою силу, чувствуют свою реализацию, свою возможность что-то сделать в этой стране, ну, не устраивает их эта повальная милитаризация. Ну, не хотят они бомбить Украину, да? Ну, не потому, что они там за высокие идеалы демократии, потому что Украина – это родственники, друзья, бизнесы, бизнес-связи и так далее. Даже если убрать полностью все там высокие материи, да, как с Россией, отношения у Беларуси всегда были бизнесовые, дружеские, человеческие. И, ну, кто из них поверит, что действительно там сидят какие-то нацики, которых надо... Ну, даже сам Лукашенко, по-моему, не верит. Да. И говорит, нацики – вопрос философский. Ну, в самом деле, слушай, ну... Мы же все понимаем.
Ну, Лукашенко.
Ко. Ладно, я тоже на ко.
Совпадение.
Да, не думаю.
Не, ну, хорошо. А говоря о... Пока мы еще находимся на бизнесе, который внутри страны... Вся вот эта ситуация, какие мы говорили о том, кого она помешала, а есть ли такие ниши бизнесовые или компании конкретные, которым это все помогло, ну, за исключением очевидного, mm-hmm. типа поставки двойного назначения товаров и так далее. Кто наваривается на сегодняшней
ситуации?
Да
потребительские товары, ну, почти все ниши освободились... От стирального порошка до детского питания.
Но они сами производят стиральный порошок?
Ну, допустим.
Детское питание.
Или возят, да. Ну.
БелАЗ. Там же этот...
Что я не уверен.
А Катерпиллер в России под санкции? То есть Катерпиллер сейчас не поставляет в Россию?
Он в Беларусь поэтому... не поставляет.
Так БелАЗ в Россию поставляет.
Да, но БелАЗ свои проблемы с импортозамещением, потому что Катерпиллер, да, Катерпиллеровский двигатель-то тоже сам...
Ну и мазы немножко горят, да. Но это скорее такое...
Чуть-чуть.
Это государственный бизнес все-таки. Мне интереснее вот такая более... То есть вот ты бизнесмен, который пришел в бизнес там, условно, в 2021 году. Ты можешь найти какую-то нишу, которая вдруг стала вот еще раз, кроме военных поставок, да. что-то, что заколосилось на да, сегодняшнем да, да. таком полукрымском состоянии Беларуси.
Потребительские товары, одежда, бытовая химия, допустим, mm-hmm. да, с ней все хорошо. Но опять, насколько устойчиво это состояние, да? У нас же был момент, когда мы, к примеру, там, с нашей молочкой, с нашей курятиной в России процветали. Ну, до того момента, как друзья Медведева построили свои, значит, комбинаты, получив кредиты сильно дешевле белорусских. И все это быстро закончилось. И ниши стали намного менее комфортными. Поэтому я не думаю, что кто-то серьезно рассчитывает, что он на российском рынке надолго и надежно, да, что это какое-то такое устойчивое состояние. Да. Они пытаются заработать в моменте.
А всякие схематозы с параллельным импортом. Тут же тоже наверняка есть люди, которые это оседлали и которые на этом зарабатывают.
Это наверняка. И кошельков надо искать вот здесь, вот а это, не в обычных
производственных. И это скорее крупный бизнес, ты думаешь?
Я думаю, что это крупный бизнес по масштабам схематоза, но не крупный бизнес в плане крупного производственного бизнеса.
Ну, то есть за этим стоят неизвестные нам все там Алексин, Воробей и так далее, а скорее какие-то эти люди или, наоборот, какие-то маленькие, никому неизвестные компании, нет, думаю, которые что, тоже контрабанды этой херни.
Я думаю, что ну, достаточно известные люди. Это схематоз, который близко к телу, где деньги идут куда надо. Это как растворитель и разбавитель.
То есть Лукашенко, по сути, национализировал это?
То есть, чтобы придумать эту схему, надо быть вот в этой системе, а чтобы воспользоваться, быть ее бенефициаром, надо быть прям близко. Это не дадут никакому хитрому айтишнику, который там как-то где-то что-то сделает и заработает, да, на крипте или на чем-то еще. Это чистый схематоз, где зарабатывают те, кто должен зарабатывать, кому положено на этом зарабатывать. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь возможны какие-то взлеты неожиданные, да.
У меня какой-то философский вопрос есть, такой в будущее. Когда-то же этот железный занавес поднимется, да, его не будет. Вот та степень уже такого взаимопроникновения белорусской экономики, белорусского бизнеса с Россией, она может быть отмотана? То есть вот представь, границы убираются, да, санкции убираются, изоляция убирается, власть меняется, может быть, да. Насколько быстро что-то может восстановиться в оборванных связях с Западом, или мы теряем какие-то связи и контракты, и схемы работы навсегда?
Ну, я бы сказала, что в среднесрочной перспективе маловероятно. То есть, если речь, допустим, идет о поставках сложной технической продукции, да, а уже замещенных комплектующих, ну, это там, горизонт 5-7 лет.
То есть, даже меньше. Если все отменяется, еще 5-7 лет будем ехать на инерции, да?
Абсолютно. То есть, перейти снова на Caterpillar, снова купить мановский двигатель, это быстро, ну, то есть, купить-то можно быстро, допустим, если нам готовы это продать, но производство уже, оборудование, все технологии, все, ну, как бы это так быстро не...
Цепочки поставок, логистика, это
опять, все. Это все занимает все-таки годы. И быстро это не получится. И опять-таки, Caterpillar это же тоже штучная штука. Это не войдешь завтра. Не скажешь, ребята, нам тут 1000 двигателей в год надо. Ну, вы помните, как раньше было, да? Mm-hmm. Ну, ваша 1000 уже разошлась по другим. Это все это в долгую, да? Оборудование для многих заводов, для крупных наших холдингов, машиностроительных, автомобилестроительных, она заказывалась там за 5-7 лет. Когда строились новые объекты,
более мелкий
фактически.
Бизнес? Торговля, ну, транспорт, какие-то такие услуги, опять-таки, вот то, о чем говорила Женя, какие-то более, ну, маленькие бизнесы, да, которые, в принципе, наверное, мобильные, они могут вернуться на более международный режим работы?
Ну, более мобильные, возможно, допустим, хорошо, там, какая-нибудь транспортная компания, ей дадут кредиты, она возьмет там бэушную технику и снова повезет что-то своими грузовиками. Ну, это же несравнимо по масштабам, по уровню, по всему. А чтобы получить, допустим, там 20 новых Volvo, это нельзя сделать завтра или послезавтра или третьего дня. Это все долго, это все дорого, это все сложно. Быстро не получится.
Помочь чем? Мы тут стараемся иногда в конструктив, если вы по прошлым выпускам не заметили. Мы тут как бы советы даем иногда. Я имею в виду, мы отсюда, как там выходящая часть белорусского общества, политики белорусские, гражданское общество, есть что-то, чем можно помочь бизнесу, который все еще хочет работать с Европой, который...
Слушай, ну, возможность для коммуникации, внутри. Возможность, если там тебя в чем-то подозревают, возможность что-то... объяснить, возможность, чтобы тебя услышали, там, я не знаю, изложить свою позицию, свои обстоятельства и так далее. Вот. Я за то, чтобы такой шанс давать всегда, потому что иначе, ну, иначе, если типа, вы выводите против меня санкции, ну, тогда мне, кроме Лукашенко, ничего не остается. Да? Вот. Я же не могу там оставить голыми и боссами 10 тысяч человек, допустим, да, потому что я такой обидчивый, да, на меня ввели санкции, на меня, значит, ополчилась и власть. А если вы думаете, что люди, которые там остаются, крупные бизнесмены, которые остаются в Беларуси, что их там сильно как-то ублажает власть, нет, такого нет. И отношения достаточно подозрительные, достаточно негативные. То есть сказать, что они себя чувствуют прям очень хорошо, ну, нет. Да? Вот мне крупный бизнесмен рассказывал, что с тех пор, как обо мне хорошо написал Тутбай последний раз, по-моему, где-то там весной 2020 года, обо мне больше хорошо никто, собственно, и не писал. Да, хотя я вроде как бы...
Ты, наверное, написал, да? Судьбу человеку сломала.
Или Тутбай, или ничего.
Да-да-да.
Ну, понимаешь, получалось, что Тутбай мог о них хорошо написать. А, допустим, государственное, ну, это фактически государственное предприятие, а государственные, допустим, медиа, они хорошо писать тоже не спешат. Да, такие мутные, слушай, какие-то, да? Какие-то немножко частные, там, хотя почти государственные, на самом деле. Ну, как-то вот подозрительно, понимаешь? Они привыкли хорошо писать, о ком сказал товарищ Лукашенко. А о всех остальных они хорошо писать непривычные. Mm-hmm. К тому же ты о нем хорошо напишешь, а потом там на него завтра уголовное дело заведут.
Что и случилось.
Да, вот. Поэтому я бы сказала, что они тоже не чувствуют себя там комфортно, сильно обласканными и так далее. А людям же тоже хочется о себе почитать что-то хорошее, услышать что-то хорошее, и чтобы кто-то восхитился красотой твоей задумки и масштабами твоего проекта. И чтобы люди в Беларуси тоже к этому относились нормально. Да, вы же помните те опросы, когда там, и не только опросы, когда частный бизнес в Беларуси в 2019 году давал и больше половины ВВП, и весь народ прям оценивал частный сектор очень позитивно. И у нас там, по-моему, отношение к частному бизнесу было даже лучше, чем в Швейцарии. Ну, как-то вот все поверили, что это вот то, что двигает нашу экономику.
Оль, ну я бы хотела уточнить, правильно ли я понимаю, что ты начала отвечать на вопрос Артема о том, что ты не против и допускаешь какое-то лоббирование там подсанкционных бизнесов здесь, в Европе, когда Артем спрашивал, чем мы можем помочь?
Я про еще не подсанкционные. Если возникают какие-то подозрения, у людей должна быть возможность...
Оправдаться?
Не то, что оправдаться, объяснить ситуацию и... Ну, почему сразу оправдаться? Вот... объяснить, показать, как оно на самом деле. Вот. Ну, наверное, должен быть какой-то вход и выход. Да? Я там слежу за российскими кейсами. Для меня это тоже удивительно, да, когда там Волош, значит, внезапно там говорит что-то там правильное и оказывается не под санкциями. Для меня, с одной стороны, это довольно странно, да. Значит, а давайте я там заработаю тут, потом, значит, скажу. Выйду, потом скажу, только главное не перепутать последовательность, случайно не сказать, пока ты там. Да, значит, не перепутай. Если ты скажешь там, то это 7 лет, а если ты скажешь тут, то минус санкции, в общем, ты весь...
Ну вот, кстати, вопрос. Санкции часто принимаются так, довольно огульно, да. Вот бизнес, там, в российском случае это был список Forbes, вперед, в белорусском тоже, там, есть вопросики у многих, какие бизнесы в санкциях, какие не в санкциях, да. Там, топузитесь под санкциями, Мошенский не под санкциями. Объяснить разницу, ну, непросто, да, в моральном зашкваре между этими двумя людьми, там, каком-то, да.
Те же, только сбоку.
Вот, и много расследований было белорусских медиа.
Местами странных, кстати.
Ну, вот я об этом хотел поговорить.
Не там они копали.
Да, вот... помогать выйти из-под санкций. А помогать обходить санкции, если ты как бы хороший человек, например, да, вот ты хороший человек, ты несправедливо там под них попал, ты считаешь этичным эти вещи?
Я считаю этичным идти в суд и доказывать, что тебя под санкции включили совершенно несправедливо. Такой механизм должен быть. Ну, потому что, действительно, не все там логично. Не все самые главные бармалеи под санкциями.
А много таких хороших людей, несправедливо попавших под санкции белорусов?
Слушай, ну, сложно сказать. Опять, я же не знаю, на основании чего их включили, да. Они же не все такие прозрачные и однозначные, да. У каждого из них может быть какой-нибудь там небольшой свечной заводик, который чуть-чуть...
Там, значит... рядом посидел с кем-то.
Да.
Или не только посидел, да.
Да, или наоборот, да. Он из себя весь такой замечательный, значит, котиков спасает... из МГРУ, а на самом деле там его макаронная фабрика клепает патроны. Угу. Мы же тоже этого знать не можем. Угу. Вот. Но механизм в любом случае и входа, и выхода должен быть достаточно понятным. Потому что когда начинается массовый прием, так сказать, в списке санкционные, ну, тогда возникают тоже вопросы.
Ну да, наверное, все-таки должен быть не под одну гребенку, а какой-то штучный разбор, я допускаю.
Ну и вариант выхода, что надо сделать, чтобы все-таки...
Ну, если это будет просто заявление, то, наверное, это будет как-то...
Нет, ну, заявление — это немножко странно.
Да, 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 это как-то слишком... Это как на въезде в Литву, чей Крым, да? Типа, надо быть очень странным человеком, чтобы не знать, как ответить на этот вопрос.
Слушай, ну, таких достаточно много, которые не знают.
Да, недавно же новости это читали.
В том-то дело, что люди, которые просто не подумали, лишаются, да, те, которые по факту ватники, да, я думаю, они догадаются, что надо сказать, многие...
Ну, сам факт, допустим, сотрудничества с Россией, для меня тоже странно, что это сразу зашквар, да. Ну, в России тоже есть разные компании, и...
Ну, тебе, могу, в случае, сыграть как бы адвоката радикала,
да,
и сказать тебе, ты платишь деньги в российский бюджет,
да,
а, уже не говорю про белорусский, но ты платишь деньги в российский бюджет, из этого бюджета напрямую финансируется война,
да,
каждый твой заплаченный налог — это убитый, да, украинец.
Да.
И поэтому твои заработанные бабки — это, конечно, хорошо, твои спасенные рабочие места — хорошо, ты финансируешь пули, которые убивают украинцев.
Абсолютно. Есть обратная ситуация, да, каждый купленный российскими мужчинами тюльпан — это, значит, донат ВСУ, да,
да,
вот
да,
это
да,
вчера в Госдуме прозвучало. 6 миллиардов, между прочим, задонатили российские мужчины ВСУ. Угу. Ну,
молодцы, да.
Ну,
саботеры, да.
А говорят, что россияне ничего не делают.
Абсолютно.
Там борются.
Надо еще за равенство, чтобы женщины тоже, так сказать, своим мужчинам...
На 23-е.
На 23-е тюльпаны возлагали.
Да.
Да, вот, поэтому, ну, тогда мы все виноваты однозначно, тогда мы тоже платили Лукашенко в бюджет много лет, когда Тутбай был, процветал.
Кто-то скажет, что степень все-таки чуточку не та,
не та
между Лукашенко и российской армией. Близко,
и между тем временем, и все-таки...
Слушай, ну, на самом деле, война все поменяла.
Да.
Война все поменяла, и если бы там...
Ты только что говорила, что работа с российским рынком, тем не менее, не...
Да, но это все не рвется в одну секунду, да, то есть это для нас, это страна, ведущая войну, а для него это его давний партнер Вася, с которыми они вместе строили бизнес, который тоже против войны и который тоже пытается найти, возможно, какой-то выход из этой ситуации. В одну секунду это точно, это я не знаю, да, это надо быть прям очень каким-то таким отважным, отчаянным человеком, типа того, если помнишь топ-менеджера Газпромбанка,
да, который воевать пошел.
Который уволился и пошел воевать. Да, ну это прям вот... Ну, поэтому он был топ-менеджером Газпромбанка, и поэтому он так решает. Да, это как Колесникова. Она лидер революции, поэтому она может себе такие шаги позволить, которые большинство простых, осторожных, в меру боязливых людей, они бы просто не позволили. Поэтому я бы тут еще посмотрела все-таки чуть-чуть на расстоянии, потому что кажется, допустим, что там российский бизнес вообще даже не пошатнулся, да, там... Никто никуда не ушел, никто ничего там демонстративно не сделал. Ну, там, ребят, 9-й Forbes уже сдал российский паспорт. Не в одну секунду, потихонечку.
9-й человек из списка Forbes.
Да, да, это много.
Я думаю, это не то чтобы какие-то убеждения, это, наверное, просто тяжело с российским паспортом жить.
Ну да, сейчас.
Служанки не нанимаются, там,
слушай,
банковские счета не
очень открываются. С одной стороны, но это в любом случае процесс. Ты не можешь просто сдать российский паспорт, психануть, сделать это завтра. Да,
да, вот. У заказчика не получилось.
Вот, ты свой российский паспорт, извинишь, Артем, не ты.
Может быть, жизнь была бы проще.
Сейчас мы потеряем тебя вслед за ступенью.
Слушайте, ну певец же вот какой-то, который там сейчас в России сидит, он же сжег свой российский паспорт. Ну, решил вопрос кардинально. Ну, не знаю, я не вижу какого-то геройства в том, что 9-й человек из списка Forbes отдал свой российский паспорт. Кому, блин, нужен российский паспорт?
Я про то, что это немножко медленно получается. Не получается. Ты не можешь сказать, допустим, что там все, началась война, я, значит, против, и я...
Не, на самом деле, я скорее здесь играю в другую позицию.
Это занимает какое-то время, я да? Так и белорусские бизнесмены, они отползают постепенно, да?
Ну вот, speaking of белорусские бизнесмены, Машенские, это зашквар или не зашквар?
Да нет, ну... Я прекрасно отношусь к Александру Михайловичу, не считаю, что это зашквар, и поддерживаю Исландию, которая тоже не считает, что это зашквар. И, ну, не случайно он не попал под эти санкции. Я уверена, что он не попал туда совершенно не случайно. Вот. А очень даже наоборот. Опять, надо понимать... Сейчас
присмотрятся. К мужчине присмотрятся органы за такие эти.
Слушай, опять, нельзя все ломать, надо на чем-то сидеть. Да? В новой прекрасной Беларуси тоже нужна будет экономика, нужна будет промышленность. Если мы сейчас прям однозначно, значит, сразу всех в зашквар, то наша экономика, нам даже видеопродакшена не останется, потому что он весь окажется зашкваром. И, кстати, одно дело, вот, слушай, вот опять зашквар и российский, допустим, продакшн. Да? Одно дело, вот мы снимаем сериал о любви, допустим, какой-нибудь. Да, ну, бывает такое, ну, ничего тут вроде такого, да. А можно снимать передачу о героях СВО, да, такой сериал вот о героях, да, вот я знаю таких людей. Ну, вроде как, ну, а что, мы, ну, снимаем там с «Россия», а что тут такого? Ну, это два разных немножко кейса да, все-таки, да. Да, то есть, ну, это
самое главное,
тонкая грань.
Для меня в этих разговорах всегда вопрос встает, а судьи кто, да, то есть, потому что когда...
Мы.
Когда я такие... Мы, это понятно. Мы тут как бы... У нас поль-то достаточно белое. Но вот когда Евросоюз вводит за это санкции, да, за такие какие-то просто аффилиации через пятую руку, да, то это странно, когда там, я знаю, муж эстонской премьерки, пожалуйста, тебе работать. С Россией.
И то ничего, есть, нормально, да. И крупные заслуженные корпорации поставляют, значит...
То есть, когда стандарты разные для своих и для тех, у кого там, не знаю, родня и наемные работники, мне это тоже странно, мягко говоря. Это ведь.
Слушай, ну и многие обладатели белых пальто, кто сейчас здесь, они долгое время, допустим, работали в России, в те моменты, когда это уже казалось, ну, наверное, уже пора заканчивать, да? Ну, они закончили уже вот фактически после войны, когда уже началось. То есть они еще вот...
А пальто обычно белеет от как бы степени того, сколько в жизни пришлось сделать, да? Я просто замечаю, что многие даже у нас, наша любимая тема, в наших демсилах, да, если взять в срез самых радикальных политиков всего сегодня и всегда, с середины 90-х, это всегда бывшие госы.
Да,
в 90% случаев, да. То есть те, кто вот за просто бомбить Беларусь там по периметру собак, ров, изоляцию.
Иллюстрационную комиссию возглавлю лично я.
Лично я буду их всех расстреливать.
Пистолет и право выстрелить в коленку. Вот так.
Да. Но это значит, точно человек работал. Значит,
госаппарат
был. Да, это что-то про гомофобов, которые немножко латентные. Да, то есть это как будто с той же.
Да, это из глубины души прет вот это вот, да.
Слушай, ну вот мы немножко затрагивали эту тему о бизнесе, который принял решение ножками уйти. Или,
да.
Или был вынужден, или принял сознательное решение.
Да.
У тебя вообще есть в голове история успеха? Белорусский бизнес, который релоцировался из Беларуси, остался бизнесом, остался успешным бизнесом? Кроме айтишки, понятно, потому что это по сути...
Нет, слушай, айтишка нет. Ну... Насколько, так я знаю такие кейсы, но они говорят, что очень сложно, потери были очень большие на выходе из Беларуси. То есть выйти из Беларуси оказалось сложно и дорого. И пока здесь вопросы не решены все. С легализацией много вопросов, с перспективами, и потери очень большие. То есть сказать, что это уже история успеха, ну, это вот эти наши скрытые чемпионы, это вот эти крупные компании нишевые, которые
приведи пример, чтобы люди понимали. Что, не пример конкретной компании, а пример какой сектор производства или услуг, что это вообще такое? Такие есть успешные кейсы, которые можно взять, оторвать от своего традиционного рынка, перевести в новый рынок.
Слушай, ну, это высокотехнологичные продукты, ну, производственные бизнесы, это не... Вот,
которые... Заводик взял, переехал.
Ну, да.
А если говорить про какой-то мелкий бизнес или средний бизнес, как вообще белорусы... Хорошо, представим, что они вышли с потерями из Беларуси, представим, что они здесь решили вопросы с легализацией совсем, вот они все это сделали. Насколько вообще белорусский бизнес оказался или окажется конкурентоспособным в Европе? Или на территории Беларуси, там, где у нас как бы все плюс-минус одинаковые, вышли с одними условиями, мы что-то можем, а оказавшись в Европе, выясняется, что там мы, например, отстаем. Или нет? Или мы выглядим так же, как...
Ну, если говорить о скрытых чемпионах, которые типа Адани, Полимастера, которые в Беларуси работали и занимали очень серьезные ниши на рынке Евросоюзов и США, то, по идее, ничего им не грозит. У них не было никакой песочницы, никаких особых условий в Беларуси, то есть они выживали скорее вопреки. Насколько здесь им будет комфортно, сказать сложно. Опять вопросы легализации. Тут же выстреливают какие-то вещи. Там, я не знаю, кто-то из них в прошлом мог там служить в армии по контракту 25 лет назад.
Ага, это значит литвинист.
Да, и это уже проблемы. Да. Или твои ключевые сотрудники могут иметь какой-то неудовлетворительный для нынешних условий бэкграунд. Работали на госов, работали на оборонку, работали еще на кого-то. Ну, для меня, если это было прям 15-20 лет назад, сейчас сложно это... Ну, а что делать, да, если, допустим, мой главный инженер там когда-то работал на оборонном предприятии? Ну, это как тут вот нас пытались стыдить за то, что там работники бюджетных организаций в госсекторе. Ну, у нас у всех родители фактически из бюджетников и из госсектора, ну, чисто по возрасту. Тогда в Беларуси другого еще не было. Ну, я не знаю, что с этим сделать.
Ну, хорошо, а если не про это? Если вот, например, условно, белорусы открывают в Польше ресторан, или белорусы открывают в Литве маникюрный салон, или белорусы открывают цветочный магазин, или еще что-то такое. Белорусы настолько же хороши, как их европейские конкуренты, которые на этом рынке? Или все-таки мы там что-то...
Слушай, ну, отзывы здесь, кто открывает небольшие бизнесы, очень неплохие. И если в Польше сколько? 6 тысяч белорусских предприятий и оборот в 1 миллиард евро за прошлый год. Ну, это серьезные объемы. И в сфере услуг белорусские салоны, это прям уже бренд какой-то, да, все эти ноготочки, брови и так далее. Ну, почему нет? Это хорошая ниша, если тут достаточно легкий вход в этот бизнес. А те, кто пытался, говорит, что вход нормальный, несложный. Надеюсь, что все получится. Это возможность действительно большому количеству людей начать свой бизнес. Это людей, которые уезжали, бежали без ничего. Это не та позиция, которая тут нам белое пальто свое меряет и говорит, что, значит, вот мы сражались бескомпромиссно. Это люди, которые реально пострадали, которые вроде бы не имели особых политических амбиций и уехали без ничего, без профессии, без запаса, без подушки безопасности. И они на своем сидении не заработали или на своих там сутках или штрафах не заработали никакого политического капитала. Это не те истории, как раньше, когда ты там год посидел, и потом еще 10 лет на этом можешь, значит, иметь какой-то капитал и какие-то возможности для заработка. Мы берем там рядового бухгалтера, который там отсидела сутки с двумя детьми, уехала сюда там свои там 50 лет. И я надеюсь, что и программы по переобучению, все это поможет все-таки белорусам эти 6 тысяч цифру это увеличить mm-hmm. значительно. Вот.
Ты веришь в обратную релокацию? То есть вот бизнес релоцировался, я не, честно, даже не про ноготочки, не только про ноготочки и салончики, и ресторанчики, а про более крупный бизнес. Что он в каких-то обстоятельствах сделал этот шаг еще раз в обратную сторону с каких-то патриотических или других соображений?
Знаешь, я на эту тему вот за последние буквально 2 недели разговаривала или слышала, как об этом говорят, несколько крупных бизнесменов. У них разная была позиция, но меня порадовало, во-первых, то, что у них у всех болело. Это не то, что там Беларусь, какая Беларусь? Белорусский паспорт я сдал, типа вот мой британский или кипрский паспорт, и можете на этом языке ко мне больше не обращаться.
Кто кому даст британский паспорт? Только поэтому.
Слушай, нормально, уже пошла волна. Вот, значит, это... люди, которые частично настроены оптимистично. Был даже скрин с выступления Мельничука о том, что, что нам делать, да? Значит, скажем так, обеспечить свою безопасность, обеспечить безопасность своего бизнеса, ждать, пока это все там рухнет, а потом вернуться и... Ну,
ты думаешь,
что-то.
Много, в процентном отношении много из уехавшего бизнеса придерживаются такой же философии?
Сложно сказать. На словах вот такой вот был посыл, да, нам другой крупный бизнесмен сказал, что никогда больше. Ребят, все, вот, просто я не идиот, я там 3-й или 4-й раз по этим же граблям не пойду. Но, понимаешь, болит. У них всех до сих пор болит. И это очень хорошо, потому что это оставляет шансы, что как только появится окно возможностей, они вернутся. это будет очень важно и очень, скажем так, вдохновляюще и ободряюще. Да, вот украинцы говорят там, я не поеду никогда, вот мои соседи говорят, я не поеду никогда, мой дом разбомбило, я не поеду никогда. Я говорю, слушайте, ну, а если скажут вам, там война кончилась, там, вам дают какие-то деньги там, на восстановление, чтобы самому вот этот дом свой отстроить, я не знаю. То есть вот мы со многими людьми обсуждали, возвращаться или нет когда-то. Многие, кто говорит сразу, там, категорически нет, на самом деле за этим прям звучит отчаянное «да», потому что человек сам себя пытается убедить. Я прям слышу эти аргументы, mm-hmm. которые он сам себе много раз говорил, что я больше никогда. Эта страна мне, кроме проблем, ну, не создала больше ничего, да, я сделал для нее все, что мог, да, я платил там миллионы долларов, я платил налоги, я создавал рабочие места, значит, моих людей сажали, меня хрен знает в чем обвиняли. Ну, послушайте, давайте эти абьюзивные отношения уже закончим, да? Ну, любовь должна быть взаимной.
Некоторые не хотят их разрывать.
Нет, никак, нет. Все-таки белорусы склонны к созависимым отношениям, даже крупные бизнесмены.
Мне кажется, это, знаешь, про что? Может быть, это даже не про зависимость, а созависимые отношения. Ты говоришь, что у многих до сих пор болит. Мне кажется, что в нашем случае это будет болеть всегда. Но это такая боль, знаете, как боль, когда у тебя умирает родственник, да? Проходит время, ты же не ходишь все время с этой болью. Ты не живешь с ней, ты не мучаешься каждый день. Но если ты об этом... Как бы она все равно у тебя есть где-то, когда-то, когда-то. Она никогда не пройдет. Так и здесь, мне кажется, что мы с этим переживанием о том, что случилось с нами, что случилось с нашей страной, мы будем всегда и...
Абсолютно. Причем, видишь, этот родственник-то не умер, да, он там, может, зашкварился, с ним что-то случилось, он попал в руки врагу. Но как только появится окно, я очень надеюсь, что эти люди вернутся, и что у них будет достаточно энтузиазма, потому что иначе никакой новой Беларуси без них да. не получится, собственно.
Я допускаю, что они не обязательно они будут свой бизнес перевозить обратно. Они могут Абсолютно. Сделать бизнес еще, дуплицировать
есть деньги,
его
есть компетенции,
в стране. Конечно.
Все это можно.
И тем более, особенно будет хорошо, если, извините, особенно будет хорошо, если они за это время смогут подняться здесь, как-то укрепиться и таким образом помогать уже Беларуси. Ну вот мы так радужно, конечно, думаем, хотелось бы, чтобы так и случилось.
Ну, мне очень радужно. Но, слушай, ну, в целом, я говорю, что я была... у меня энтузиазма добавилась, когда я с некоторыми людьми поговорила, кто сказал, я никогда больше. Я прям чувствую в этом вот... Ну, убеди меня, что мне туда не надо, да, ну, что мне надо забыть это, бросить. Я даже паспорт уже сдал. Ну, хорошо, но...
Я думаю, что в этом даже нету особенного смысла спрашивать у людей это сейчас, потому что...
Люди сами об этом хотят поговорить. Это же не то, что...
Я имею в виду, что ты сейчас не можешь знать настоящий ответ. Человек не может знать настоящий ответ.
Да.
Он будет говорить «да», вот как Артём все время говорит.
Да.
А кто знает, что будет, когда придет момент?
А потом он скажет, слушайте, у меня ипотека, значит, забронирована дачка, значит, там на озере Кома. Я пока не могу, извините.
Что ты думаешь?
Не могу я. Давайте попозже. Да, вы там пока без меня, а потом, значит...
Позовите, когда все наладится.
Да. Поэтому это вопрос хороший, но он правда философский. Это правда философский вопрос о том, тогда или нет, вернуться или нет, восстановят
и
что-то.
И те, кто там, они тоже будут очень нужны, потому что в любом случае это сотни тысяч рабочих
Безусловно.
Мест. И я не очень пока... Если Украина верит, что им дадут деньги, что это будет план Маршалла, что там туда пойдет вот эта энергия какая-то коллективная, то что пойдет в Беларусь? Я не знаю, я боюсь, что мы окажемся реально и побежденными, и без ничего. Вот.
Ну, украинцы сейчас верят, что им дадут деньги, будет план Маршалла, потом придет Трамп, и вот вам и Трамп. План.
Слушай, ну, есть
план
Трампа Евросоюз, будет. И есть... Нет, я
ладно,
не верю.
Да,
ну,
это
за
это
Трампом
это...
еще кто-нибудь придет. Тут в коллективный разум...
Все дедушки старые, слава богу, в этом мире.
Ну, как заметить, старые дедушки не умирают. Пока умирают молодые люди.
Это ужасная тема абсолютно. Слушай, айтишники меня страшно пугают этой темой, что, послушайте, или сейчас, или анти-эйдж-технологии сделают свое черное дело. И у нас еще лет 20-30 лет. Подождите. Так говорит, вот антиэйдж-технологии. Какие 30? Блин, 70? Вы чего?
Сместился. Сместился почему-то фокус. Умирают молодые люди, эти по 80, блядь, по 70 они ходят.
Так что сейчас надо очень внимательно следить за доступом к антиэйдж-технологиям.
Ну, что потому надо что... санкции ставить экспорт на контроль.
Если у вас есть ваша Академия наук, вот их антиэйч-технологии и используем.
И используем.
Импорт извлечения.
Отечественная нефть.
Да.
Оля, ну вот если чуть-чуть тоже суммировать вот эту тему с релокацией, или, не знаю, может, там еще что-то хочется спросить. Что сейчас белорусы, вот что проще? Начать бизнес в Беларуси и заработать? Или переехать и начать бизнес в Польше и заработать? Многие просто боятся переезда, там чужая страна, легализация, незнакомый язык, новые законы, непонятно как. Но в Беларуси это условия созданы такие, что непонятно, что тебе проще. Легализация в чужой стране или в своей?
Если речь о заработать, то проще всего это сделать в России сейчас. Ну, судя по всему. Да? Это вот те айтишники, которых мы обсуждаем там тщательно, да? А все-таки вот они сюда едут, чтобы заработать? Или все-таки это политическое? Или все-таки экономическое? Ну, все-таки вот кто решает чисто экономикой и кошельком, тот в Россию уходит сейчас. Поэтому если человек остается в Беларуси, это уже говорит о чем-то.
Это уже выбор моральный, ты хочешь сказать?
Ну, или геополитический. Я не знаю. Да? Ну, то есть уже заработок не первичен. Окей. Заработать в России сейчас легче.
Мы должны как-то смазать такую концовку нашим традиционным «Живи Беларусь» или как-то так.
«Живи Беларусь», да, и можем, ладно, в конце сказать, что Рыгор все-таки будет в следующей передаче.
Может
быть. Так что выдыхайте.
Если отойдет от травм, да?
Если мы его простим.
Травмы Рыгора совместимы с жизнью, не волнуйтесь за него, пожалуйста.
Самое прикольное, что при всех позициях Рыгора на тему, как надо аккуратно с дедушками разговаривать, он первый из нас, походу, получит приговор. Это вполне реально.
Я думаю, что суд его оправдает.
Любой приговор он получит первый. Что будет, конечно, ирония жесткая.
Слушай, ну жесткость в том, что да, все, что может быть неправильно понято, будет неправильно понято.
Это
да? То есть я прям слышала этот кусок, поэтому я была очень удивлена.
Про
действительно сказал, да, сказал не он, а ты, и там речь не про это была.
Угу.
Ну все, сейчас на тебя собак всех спустят.
Ну речь-то не об этом шла, о том, что не бесите, если у вас нет конкретных плана. Да? Если вы дергаете его за усы, значит, надо знать, зачем, почему и на какую реакцию вы рассчитываете. Вот. И кажется же, что в этом есть какой-то план, да, А, Б и так далее.
Пиромога.
План пиромога. Ну, тогда я скажу вам, что я расцвела в прошлый раз, читая комментарии в поддержку, в том, как вы писали, что вот для Жени, мы пишем комментарии для Жени, подписываемся для Жени, лайк для Жени, мне было супер приятно. Я думаю, что если я загрущу, я могу открывать и перечитывать.
Один рождения столько не получала.
Да, да, это правда, у меня сразу будет на душе теплее. Поэтому спасибо большое.
Спасибо большое, Оля, что пришла к нам. И
да,
очень интересно было послушать. И подписывайтесь обязательно, пока это разрешено. Ваши лайки и комментарии, они...
Спасибо, что ты каждый раз вот это добавляешь, и я каждый раз нервничаю, что в следующий раз это не будет.
Нас никто не смотрит, расслабься. Кроме желтых слив и вот этих всех, нас никто не смотрит. Это как между собой.
Да, ну и у нас была сегодня Оля Лойко с очень интересным живым разговором.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Живи, Беларусь.
Живи.
Живи.